Привет, Николай.
Привет, Вячеслав. Здравия всем слушателям нашей аудиорассылки. Давайте разберемся с Библией.
Да-да, именно эту святую книгу мы читаем. У нас просьба взрослым: никогда не читайте эту книжку детям, особенно на ночь. Во-первых, как мы уже знаем, Господь Иегова любит по ночам насылать кошмары. Во-вторых, дети, они же доверчивые и могут неверно понять текст этой книжонки. Подумают еще, что все, что там написано, хорошо и правильно, а наши постоянные слушатели уже знают, что это не так.
И не только не так, но даже все совсем наоборот.
Мы хотим принести извинения нашим слушателям за допущенную нами ошибку в 12-м выпуске. Там мы чуть не говорили чистую, нежную, непорочную Лею и чуть не приписали ей гермафродитарные свойства Рахили.
И нас с Вячеславом, и честь Лии спасла наша очаровательная слушательница Екатерина из Кирова, за что мы ей и однозначно библейские леди премного благодарны. Надеюсь, и вы, наши уважаемые слушатели, отнесетесь к нашей ошибке с пониманием. Это была чистой воды оговорка. Конечно же, имелось в виду Рахиль.
Да, Рахиль. Именно оно родит потом Иосифа, весьма интересного библейского персонажа, который понесет себе дальше, через века, так сказать, искру Божью.
А мы чуть не прегрешили на Лию.
Но светлую леди, которая делов-то всего, что за мандрагоры сына своего получила право на ночь со своим законным супругом.
Напомним, что наш прошлый выпуск закончился эпизодом с наркотой, которую притащил домой сын Лии, Рувим. Рахиль тогда возжелала кайфа и дала за эту наркоту Лии попользовать ночью мужа.
Этот трюк с наркотой так понравился Господу Иегове, что он в очередной раз распечатал ранее им же запечатанное чрево Рахиль и наградил ее сыном Иосифом. Так что мотайте на ус. Если вдруг вы захотите подсадить кого-то на иглу или заняться сутенерством, вы сразу автоматически попадаете под крышу пахана Иеговы. А вот что с вами может произойти, работая под такой крышей, узнаем в сегодняшнем номере на примере одного из близнецов Иакова.
После долгих лет в услужении у Лавана Иаков решил подзаработать и для себя. Там проблема в двух словах такова, что Иаков, как-то манипулируя какими-то прутьями, забрал в итоге себе весь скот Лавана. А в тексте Библии описан механизм обмана, который до винтика мы разбирать не стали, просто...
Каждый раз, когда зачинал скот крепкий, Иаков клал прутья в корыто перед глазами скота, чтобы он зачинал пред прутьями. А когда зачинал скот слабый, тогда он не клал. И доставался слабый скот Лавану, а крепкий Иакову. И сделался этот человек весьма, весьма богатым. И было у него множество мелкого скота, и крупного скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов.
Другими словами, Иаков как-то по-тихому подворовывал. Но делал он это так, чтобы ни Лаван, ни кто другой этого не заметил. В результате махинаций скот, принадлежавший Иакову, вроде как сам собой приумножался, а скот, принадлежавший Лавану, как-то типа сам собой приуменьшался. Это дело просекли сыновья Лавана и рассказали папе.
И увидел Иаков лицо Лавана, и вот оно не таково к нему, как было вчера и третьего дня.
Вот по лицу воришка и догадался, что его вычислили. Уж больно не такое оно было у Лавана по отношению к Иакову. Проблема была обозначена как серьезная, Иакова легко могли побить. И неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы не божественное вмешательство.
Во сне Иакова приходит ангел Божий, приехав в проблему и поняв, что процесс протекает спонтанно и уже неуправляемо. В начале 31 главы ангел повелевает своему рабу срочно текать на родину.
И сказал Господь Иакову: «Возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою».
Собрав дяди Стрекороба, Иаков собирает шмотки, скот, жен и по-тихому смывается из гостеприимного дома, в котором он отбатрачил 14 лет. Перед уходом он тактично сетует женам:
«Вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему, а отец ваш обманул меня и раз 10 переменял награду мою».
Рахиль и Лия в ужасе от открывшейся правды восклицают:
«Есть ли еще нам доли наследства в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все имение и богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших».
Чтобы люди не сомневались, Иаков сказал, что не сам придумал, а Господь к нему приходил. Люди удивились и предложили.
«Итак, делай все, что Бог сказал тебе. И встал Иаков и посадил детей своих и жен своих на верблюдов. И взял с собой весь скот свой и все богатство свое, которое приобрел скот, собственный его, который он приобрел в Месопотамии, и все свое, чтобы идти к Исааку, отцу своему, в землю ханаанскую. И как Лаван пошел стричь скот свой, то Рахиль похитила идолов, которые были у отца его».
Жены попутно крадут папу статуэтки семейных идолов. Там как? Сразу чувствуется порода.
А Лаван через 3 дня узнал о происшествии. Обиделся, погнался и через некоторое время догнал беглецов. Не знаю, что там он хотел с ними сделать, но ночью, как вы догадались, в кошмаре, на стрелку с Лаваном подъехал сам Бог.
И пришел Бог к Лавану арамеянину ночью во сне и сказал ему: «Берегись, не говори Иакову ни доброго, ни худого».
Вот вроде как предупредил, а вроде как и предостерег. Так или иначе, Лаван включил соображаловку и... Послушаем же теперь, как стрелка с Господом перевернула психику кинутого и обворованного Лавана.
«И сказал Лаван Иакову: что ты сделал? Для чего ты обманул меня и увел дочерей моих, как плененных оружием? Зачем ты убежал тайно и укрылся от меня и не сказал мне? Я отпустил бы тебя с весельем и с песнями, с тимпаном и с гуслями. Ты не позволил мне даже поцеловать внуков моих и дочерей моих. Безрассудно ты сделал».
«Эй, сынок, сынок, зачем поступаешь так не по-человечески?»
«Ну, так типа сказал, пораскинувший мозгами после разговора с Богом Лаван».
«А тебе танцы, шманцы, картошка, мартошка, булька, балалайка. И вообще, мне ничего не надо. Пусть бери. Я вообще пришел с внуками попрощаться». «Эх, Иаков, за дорогой».
Иаков, сообразив, что бить не будут, решил в глазах любимого тестя восстановить свое доброе имя. И с честностью картежного шулера, глядя в глаза родственнику, выдает заготовленную еще со времен дедушки Авраама отмазку.
«Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих».
«Ну как я соскучился по этой красивой фразе. Я боялся». А со ссылкой на беспокойство о девушках эта фраза становится еще прекраснее. Звучит, ну, как мед. «Я боялся за жен». Вообще-то за такое малодушное поведение в нормальном обществе можно было бы получить по ребрам. Но мы же помним, что Господь Иегова подсуетился и накануне во сне погрозил Лавану пальчиком. Понятно, родовых богов Лавану так и не вернули. Кстати, Николай, а что значит родовых богов и вообще вся вот эта фраза?
«Но пусть бы ты ушел, потому что ты нетерпеливо захотел быть в доме отца твоего. Зачем ты украл богов моих?» Иаков отвечал Лавану и сказал: «Я боялся, ибо я думал, не отнял бы ты у меня дочерей своих и всего моего». И сказал Иаков: «У кого найдешь богов твоих, тот не будет жив. При родственниках ваших узнавай, что есть твоего у меня, и возьми себе». Но ничего у него не узнал. Иаков не знал, что Рахиль, жена его, украла их.
Это лишний раз подтверждает, что среди иудеев были такие, кто в это время поклонялся не Иегове.
Погоняло Иегова в то время, наверное, было не самым крутым. Иегове приходилось много бегать, формировать электорат. Но, тем не менее, крыша покруче. Хотя не оказалось. Пришлось пострадавшему Лавану сдерживать эмоции и играть из себя радостного придурка.
Тут библеписцы читателям прозрачно намекают, что круче Иеговы точно на свете никого нет. Поэтому воровать чужую собственность богоизбранному можно. Тому пример Рахиль, благодарная дочка, укравшая эти статуэтки. Она просто села на идолов и сказала папе, что встать не может, и у нее обыкновенная женская. Понятное дело, папа от родной дочки такой подлости не ожидал.
Да просто образец любящей дочки. Закончилась эта история хэппи-эндом. Дядя и племянник поставили межевые кучи камней и разошлись, обещав друг другу установленную границу не нарушать. Конец 31 главе.
Так где подвох?
Да везде. Женщина внушает, что чем больше нарожаешь детей, тем больше будет любить муж. Что ради внимания мужа можно сживать со свету других жен. Что мужа можно покупать и продавать за наркотики. И эта фишка очень нравится Богу. Мужики должны хитрить и изворачиваться. И тогда, ну, с Божьей помощью, конечно, будет удача в бизнесе мальчиков. Нужно растить женщинами, чтобы сделать из них женоподобных интриганов и подкаблучников. Видимо, именно поэтому сегодня в школах учителей мужчин уже практически не осталось, а дочек можно сбывать с рук, как товар. Что на обман нужно отвечать еще большим обманом и драпать, пока не надавали костылей. Мне противно и горько, Николай. Противно все это читать, а горько того, что этот дикий свистеж заставляет считать священным текстом. Как же нас надули? Как же врагам так удалось надругаться над разумом нашего народа, что вот эту чернуху у нас принято считать священной?
Вячеслав, я так же, как и ты, в шоке, впал бы в депрессию, но я там уже был, особенно после того, как впервые сообразил, о чем именно написано в Библии. Кроме того, ты же видишь, что чем больше мы самостоятельно изучаем библейские тексты, тем проще нам ориентироваться в той лжи, которую приготовили нам иудеи и их подпевало христианские священники. К слову, у нас сегодня еще осталось 32 и 33 главы.
Да, и с этой точки зрения, 32 глава, пожалуй, одна из самых важных. Там накосячившего повсюду Иакова вот-вот найдет его обманутый родной брат Исав. Давайте послушаем ее внимательнее, ведь в ней отличный рецепт выживания паразита. Игнатий Тихонович, будьте так любезны.
Бытие, 32 глава. А Яков пошел путем своим, и, взглянув, увидел ополчение Божие ополчившееся. И встретили его ангелы Божии. Яков, увидев их, сказал: «Это ополчение Божие». И нарек имя месту тому Маханаим. И послал Яков перед собой вестников к брату своему Исаву в землю Сеир, в область Идом. И приказал им, сказал: «Так скажите господину моему Исаву: вот что говорит раб твой Яков: я жил у Лавана и прожил до ныне. Есть у меня волы и ослы, и мелкий скот, и рабы, и рабыни. Я послал известить о себе господина моего Исава, дабы обрести рабу твоему благоволение перед очами твоими». И возвратились вестники к Иакову и сказали: «Мы ходили к брату твоему Исаву, он идет навстречу тебе, и с ним 400 человек». Иаков очень испугался и смутился, и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий, и крупный, и верблюдов на два стана. И сказал Иаков: «Если Исав нападет на один стан и побьет его, то остальные стан может спастись». И сказал Яков: «Боже отца моего Авраама и Боже отца моего Исаака, Господи Боже, сказавший мне: возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан, а теперь у меня два стана. Избавь меня от руки брата моего, от руки Исава, ибо я боюсь его, чтобы он, придя, не убил меня и матери с детьми. Ты сказал: я буду благотворить тебе и сделаю потомство твое, как песок морской, которого не исчислить от множества». И ночевал там Яков ту ночь, и взял из того, что у него было, и послал в подарок Исаву, брату своему, 200 коз, 20 козлов, 200 овец, 20 овнов, 30 верблюдиц, дойных с жеребятами их, 40 коров, 10 волов, 20 ослиц, 10 ослов.
Ты смотри, какой уже помирает практически, а все почитывает, бизнесмен.
И сказал рабам своим: «Пойдите предо мною и оставляйте расстояние от стада до стада». И приказал первому, сказав: «Когда брат мой Исав встретится тебе и спросит тебя, говоря: чей ты и куда идешь, и чье это стадо идет перед тобою, то скажи: раба твоего Иакова, это подарок, посланный господину моему Исаву. Вот, и сам он за нами идет». То же, что первому приказал он и второму, и третьему, и всем, которые шли за стадами, говоря: «Так скажите Исаву, когда встретите его, и скажите: вот, и раб твой Иаков идет за нами». Ибо он сказал сам себе: «Умилостивлю его дарами, которые идут передо мною, и потом увижу лицо его, может быть, и примет меня». и пошли дары перед ним, а он ту ночь ночевал в стане.
Так, и что же у нас получается? На подходе к палестинской земле Иаков встречает расчет боевых иеговитских ангелов. И хотя было их немного, мы-то помним, что они из себя представляют по главе про Содом. Иаков сыкайхнул, увидев Божье ополчение. Ангелы, видимо, что-то такое сказали Иакову, отчего он сильно испугался, и начал умолять их сходить к его старшему брату Исаву, который, напомним, пообещал по-родственному прибить Иакова за то, что тот лишил его отцовского благословения. Иаков от страха так поумнел, что стал твердить, что он, мол, раб Исава и готов с ним поделиться большей частью нажитого непосильным трудом, а остальное — наговор и недоразумение.
Как мы понимаем, у ангелов была спецдиректива от Седлакова по поводу того, как нужно вести переговоры. Поэтому ответ, который они принесли, поверг Иакова в состоянии шока. Родной братец, кровиночка родная, вместе с 400 сотоварищей двинулся к нему навстречу.
Из доклада гонца Иаков понял, что простой болтовней он в этот раз не отделается. Будут бить. Возможно, даже ногами. И, скорее всего, до смерти. С ангелами, судя по всему, договориться не получилось. И отнекивалось, мол, ну, все вопросы к начальству. Разделить все свое имущество на две части, чтобы оставить себе хоть что-то. Иаков начал молиться и Иегове даже где-то с истерикой в голосе, мол, обещал защитить, размножить обещал, а сам... Ответа не было. И тут Иакова осенило. Догадка озарила Иакова. А вдруг типа он был в чем-то неправ? Иаков начал каяться. Соображалка заработала лучше. И тут попутно выяснилось, что косяков на самом деле набралась куча.
Во-первых, он сильно задел самолюбие Всеблагого. Ведь он так дерзко и самонадеянно заключил с ним договор в одностороннем порядке.
Во-вторых, можно сказать... Совершил самый страшный грех неповиновения – богоборчество.
И в-третьих, десятину в общак он тоже не сдавал.
Возможность с минуты на минуту откинуть копыта, как известно, очень стимулирует процесс мышления. И Иаков как бы прозревает, как бы глань Господня простирается над ним, и ангел Господень вострубил. И мы наблюдаем удивительную... Божественную картину преображения. Скрытые, таинственные метаморфозы происходят с душой заблудшего. Процесс очищения запущен. Это ли не прекрасно? Смотрите, речи-то какие правильные. Недостоин я всех милостей и всех благодеяний, которые ты сотворил рабу твоему, ибо я с посохом моим перешел этот Иордан. А теперь у меня два стана. О как! И, конечно, кукушка приклинила, но все равно, как замечательно сказал, наверное, все-таки это и вправду книга божественная. Смотри, Николай, сейчас станет Яков святым, минуту.
Нет, Вячеслав, не станет. Смотри, как дядя резко изменился. Исчезли понты, от отчаяния он начинает давить на жалость. Мол, дедуля, со мной женщины и дети. Наивный. Он плохо знал характер дедушки Иеговы. Никто ему не ответил в эту ночь. Страх перешел в ужас и панику. Какие тут верблюды с ослами и женами? На кону стояла его и только его жизнь.
Когда Яков понял, что выхода нет, он стал расставаться с непосильно нажитым имуществом, мелкими порциями отправляя его брату с заверениями, что он не нижайший раб. Все напрасно. Пастухи с вестями обратно не возвращались.
Видите, как нужно жить? Здесь следующий рецепт. В такой ситуации нужно не жлобиться, а платить по полной программе. Поднапружив посильнее аварийную извилину, Иаков понял, что бежать нет смысла. Лаван, его дядя-скотовод из Месопотамии, настиг его за 7 дней. А брат, будучи отличным охотником, настиг бы его еще быстрее.
Выхода не осталось, и тут мы видим точность, краткость и беспринципность составителей книги. Они жестко и прямо показали, как сломать характер непослушного.
Никогда не ходивший прямым путем, всегда надеявшийся на хитрости обман Иаков, совершает несвойственный для него поступок. Вместо того, чтобы убежать, он переправляется через реку, тем самым отрезая себе путь к отступлению. В этом эпизоде мы видим, как обманщик, не на словах, а на деле полностью отдает себя во власть Иеговы. Вот так его и сломали. Страхом неизбежной расправы. Заключительный эпизод 32 главы «Борения Иакова» с ангелом ночью мы оставим напоследок. Ну, а в следующей, 33 главе, мы видим пример, как нужно себя вести в ситуации, когда тебя вычислили. Игнатий Тихонович, прошу.
Взглянул Иаков и увидел, и вот идет Исав, брат его, и с ним 400 человек. И разделил Иаков детей Ильи, Рахили и двух служанок, и поставил двух служанок и детей их впереди, Лию и детей ее за ними, а Рахиль и Иосифа позади. А сам пошел перед ними и поклонился до земли 7 раз, подходя к брату своему. И побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пав на шею его, и целовал его.
Вот так. Самое ценное позади. А жен подешевле можно поставить первыми на пути врага, как благородные.
А как же дети? Он ими, помнится, Иегову жалобил.
Ай, ерунда это опять. Ложь, обман и сплошное лицемерие. Ну, смотри, как сейчас жестко должно быть врежет Исав своему младшему брату за перенесенный обман и бесчестие.
И плакали оба.
Но оказалось, что простодушный Исав был польщен подарками и уважением брата, удивился его богатству и простил его. Что это? Господь Иегова пришел на помощь своему теперь уже покорному рабу? Вячеслав, это магия?
Нет, Николай, никакой магии. Речь идет об очередном инструменте борьбы негодяя с добродушными гоями. Только вместо гоя в книге показан туповатый Исав. И суть всего этого в том, что любой славянин поступил бы так же не только по отношению к своему родственнику, но и врагу. Я думаю, что пора раскрыть нашим слушателям то, что осталось за кадром, поскольку это супер важно для понимания механизмов приспособления и выживания паразитов.
Данный прием библеписцы рекомендуют применять, когда агента раскололи, и ему уже не поможет ничего. Никакая полумера не спасет. Любая хитрость, любой обман лишь сильнее озлит противника. В этом случае, а также в случае прихода на новогойские территории, иудеям рекомендуют следующее. Хочешь не просто выжить, хочешь выжить с гешефтом, прими позу подчинения.
Да, что сильно. И на таком уровне, что надо обязательно чуть рассказать об этом нашим слушателям.
Любое агрессивное поведение включает и акции позы подчинения. Одно без другого не существует. Проигравший противостояние или поединок должен либо умиротворить победителя, либо умереть. Складывающий оружие поступает противоположно тому, что делает нападающий. Он преуменьшает свои размеры, прячет когти, зубы, рога, падает ниц, ложится на спину и подставляет самые уязвимые места. Такие позы снижают агрессивность нападающего, отменяют акцию агрессии. Это природные законы. Это природа главнейшего животного инстинкта – выживания.
Именно так и поступил Иаков. Точно по инструкции. Лечь на спину, обнажив мягкое брюшко и пах, и пристально ласково глядеть в глаза альфа-доминантному самцу. Он посмотрит на тебя, посмотрит, засмеется, скажет, а чего там, живи, ошибка природы. Что с тебя взять-то, писька тараканья?
То, что это написано в Библии, очень важно. Здесь показан важнейший инструмент выживания слабого вида. Только с помощью такого инструмента эта мерзость и смогла укорениться на нашей планете.
У людей белой расы в крови, лежащего не бить, слабого не обижать, а юродивого не трогать.
И этим и воспользовались. Достаточно было в нужный момент принять позу подчинения, и наивный русич все прощал, думая, что все это искренне. И тогда спину все простившему и ничего не подозревающему наносился смертельный удар.
Ну что ж, мы не знали раньше, как это поможет. Ну, теперь и сами знаем, и вам рассказываем. Запоминайте и срочно включайте этот момент в вашу личную программу ОБЖ. И о том, что вам не встретится подобный Иаков, не мечтайте. Этот христианский менталитет убивался столетиями, и таких, как Иаков, на самом деле до чертиков. А, Вернемся к тексту, что у нас там еще.
Потом младший Яков продолжает стоять в позе подчинения, задабривая старшего брата. Тот смотрит и удивляется.
И сказал Исав: «Для чего у тебя это множество, которое я встретил?» И сказал Яков: «Дабы рабу твоему приобрести благоволение в очах господина моего».
От этой фразы, в которой Яков назвал Исава господином, тупой Исав поплыл окончательно. И тут мы видим потрясающую для библейского персонажа щедрость. Цитата. Исав сказал: «У меня много, брат мой, пусть будет твое у тебя».
Вот это да. Того, что с человеком делает обман и лесть. Он может не только простить негодяя, но стать щедрым по отношению к нему. Запомнили русы этот ход? Знакомо? Частенько кого-то ловили на этот приемчик?
Сейчас разберем маленький, как бы ни к селу, ни к городу эпизод о том, что Яков ночью с кем-то боролся.
«И остался Яков один, и боролся некто с ним до появления зари, и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с ним, и сказал ему: „Отпусти меня, ибо взошла заря“. Яков сказал: „Не отпущу тебя, пока не благословишь меня“. И сказал: „Как имя твое?“ Он сказал: „Яков“. И сказал ему: „Отныне имя тебе будет не Яков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь“. Спросил Яков, говоря: „Скажи мне имя твое“. И он сказал: „На что ты спрашиваешь о имени моем? Оно чудно“. И благословил его там. И нарек Яков имя месту тому Пенуэл, ибо говорил он: „Я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя“. И взошло солнце, когда он проходил Пенуэл, и хромал он на бедро свое. Поэтому и доныне сыны Израилевы не едят жилы, которая на составе бедра, потому что боровшийся коснулся жилы на составе бедра Иакова».
Как ни крути, Яков хоть не сильно набразанул, и наказать его нужно было по всем правилам зверьков. Он и все остальные похожие на него должны были запомнить на все времена, что с ними произойдет, если они тоже заглючат на собственной крутизне. А сейчас мы и узнаем про позу подставки в действии.
Значит так, если вдруг противник окажется неблагороден, то поза подчинения в таком случае особо не катит. И здесь Господом рекомендуется поза подставки. Это означает именно то, что нужно так пространственно сориентироваться, чтобы вашему оппоненту было удобно и комфортно вами овладеть. Именно об этом мы только что и прочитали.
Да ладно.
100%.
А при чем тут ангелы, Яков, и где ты все увидел-то?
Ну так давайте разберемся. Сейчас все раскроется. Христиане, надеюсь, помнят, что мы читаем их главную книгу. Тогда все заново и по порядку. Мы с вами прекрасно понимаем, что силы того некто, которого потом Иаков назовет Богом, и престарелого пастуха несопоставимы. Бороться на равных аж до зари они явно не могли. Ну а под утро, когда ангел уже собрался уходить, Иаков твердо решил не отпускать его из своей хватки. Мол, всю ночь боролись, а благословить ты меня не благословил.
Кстати, Николай, я хочу напомнить нашим слушателям. Мы в качестве иллюстрации к этому выпуску рассылки опубликовали картину Рембрандта Харманса Ван Рейна, которая называется «Яков борется с ангелом». То дело такое. То ли Рембрандт был очень посвященным во все эти дела, то ли, ну что скорее всего еще в 17 веке, абсолютно все понимали, что происходит, и что такое Библия, и кто такой Иегова, и кто такие ангелы. А сами богоизбранные к тому времени были уже полностью зазомбированы, и поэтому уже готовы были верить и в свою богоизбранность, и в тучки с крылышками.
Так вот, на картине изображено женоподобное существо, которое сидит сверху, но уже поборенным, судя по умиротворенному виду, Иакове, и с нежной улыбкой поддерживает его за шею и талию.
Николай, мне, скорее всего, всем нашим слушателям уже порядком надоели эти сексуальные игрища. Я боюсь, как бы нас не обвинили том, что мы все это смакуем.
Я сам в полном удивлении, Вячеслав. Я знал, что всего этого разврата в Библии очень много, но, признаться, уже подзабыл, что столько. Я хочу предупредить наших слушателей, что здесь не просто сексуальное отклонение. Здесь важна история всего этого. Вот почему эти сексуальные связи так важны нам сегодня, чтобы понять, что происходило тогда. Так вот, борьба с ангелом Богом – это инструмент полного и окончательного подчинения, и завязан он на сексе.
Ну и где же ты тут разглядел-то это?
Минуту. Сначала немного теории. Секс между некоторыми типами людей, как и среди животных, используется как инструмент подавления и унижения. Увидев другую особь, самец-доминант подходит к ней и изображает спаривание, как будто перед ним самка, стоящая в позе подчинения. При этом подчиненный самец испытывает сильное чувство унижения, а его авторитет в стае там или в стаде падает ниже уровня самки.
Мне уже и вправду это не важно, давай побыстрее с этим закончим. Напомню, что на картинке запечатлен момент, когда у Иакова и полуангела, полубога, полубабы, полумужика происходит этот диалог.
Как звать тебя, пастух? Иаков. Был Иаков, стал Израиль, ибо боролся ты с Богом.
Иаков, как мы помним, означает тот, кто обманул, солгал. Теперь же Иакова зовут Израилем. Также потом назовут народ, то есть в символическом смысле жизнь Иакова отражает задачи, которые ставились при создании этого народа. Интересная ассоциация. Получается, одна из основных задач Израиля – лгать?
Не только просто лгать. Но давай дальше. Чудо-Юда, которое всю ночь боролось с Израилем, тоже называет себя Богом, лишний раз подтверждая тем самым, что раньше под термином «Бог» понималось совсем не то, что понимается сегодня.
И этот Бог не был Иеговой.
Видимо, Земля в это время становится пристанищем для всякой космической швали, которая выдает себя очумевшим от такого счастья кочевникам не меньше, чем за богов. Вспомни, сколько богов нам повстречалось. В том числе и ангелов, выдающих себя за богов.
Планеты в космосе много, а там работа. Цветы тверди отделять, над твердями порхать, глину месить, с дровами ходить, кашу варить. В общем, богов очень много надо. Ладно, что у нас там получается?
Во-первых, получается, что и тот бог, с которым боролся Яков, был физически ощутим. То есть имел физическое тело со всеми вытекающими отсюда многочисленными последствиями.
Во-вторых, бог-ангел, который напал на Иакова ночью, и который, естественно, не был никаким богом, был, однако, осведомлен о существовании бога или богов, то есть не был простым бандитом.
В-третьих, Иаков совсем не был Геркулесом, то есть Геркулес – персонаж совсем другого комикса.
В-четвертых, здесь тоже можно увидеть бесценный жизненный опыт, если ты не смог кого-то одолеть, реши ему любую лапшу на уши.
И в-пятых, этот незатейливый сюжетик вставлен, возможно, для обоснования имени Израиль. И для объяснения причин, почему потомки его до сих пор не едят каких-то там жил в мясе. Ну, в священных книгах все должно быть не просто так, а обоснованно, весомо и авторитетно.
Пока для себя отметим, что даже последний из ангелов-гермафродитов серых, как их называют славяно-арийские веды, считал себя высшей расой по сравнению с землянами. И Израиль, переполняемый гордостью, даже решил назвать то место, где боролся с ангелом, Пинуэл.
Но не тут-то было. Напоследок, скорее всего, выполняя инструкцию Иеговы, ангел повредил Израилю состав бедра. В память об этом все израильтяне до сего дня не едят жил.
Подожди. Чего не едят? Чего он ему повредил?
Не едят теперь они жил, а повредил состав бедра.
А что общего между одним и другим?
Да ничего общего. Так решили.
Николай, ну мы тоже знаем, что лукавые библиписцы называют бедро стегном.
Которое на самом деле причинное место.
Ё-моё, как они надоели. Но именно это и было наказание этой Иеговы. Ангел-бог гермафродит не только сам всю ночь насиловал Иакова, чем фактически превратил его в самку, навсегда лишив того своего мужского причиндала, но и поставил на уровень ниже самки. О чем в самом начале ты и говорил.
Да, детей-то у Израиля больше не было.
Да уж, стад зверьков, живущих инстинктами.
Как тебе этот вывод?
Ну, это просто невероятно. Слушай, ну, раз ты спрашиваешь, значит, у тебя есть что-то и получше? Давай, Николай, я знаю, что ты наверняка припас что-то ценное.
Хорошо, смотри. Мы весь этот разговор начали с позы подставки. Иакова изнасиловал существо и дало ему новое имя Израиль, ставшее общим для всех его потомков. Мы уже знаем, что самец, изнасилованный доминантом в стадии равных, становится по иерархии ниже самой последней самки.
И
это не просто наказание одного Иакова Израиля. Это и есть истинное отношение Всеблагого Иеговы к народу иудейскому. Народ этот для него – ничто, пыль, ниже самки в стаде, ниже грязи на сандалях.
И, кстати, тут я вижу тогда некую историческую преемственность. Помнишь, номинальный дедушка Иакова, Авраам, тоже был членоповрежденный. Это в отличие от внука, он сделал это сам. В качестве подписи за себя и за всех потомков в договоре о безоговорочном рабском подчинении Иегове.
Получается, посланный ангел нежно напомнил непослушному о том, кто он есть на самом деле, и повторно привел Иакова к присяге.
Получается, что так. Сломал, создал рефлекс, привел к присяге и оставил для посвященных это дело в назидание.
Не зря же на протяжении столетий наместники Иеговы на земле раввины вдалбливали и вдалбливают иудеям, что они, мол, богоизбранные по факту рождения. И принятие или непринятие ими иудаизма на ситуацию никак не влияет. За них уже все подписали. Как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. И сколько веревочки не виться, конец все одно один в лапы Иегове.
Жесть.
Давай закругляться.
Давай.
Вопрос напоследок. Знаешь, меня несколько смущает продолжение фразы карательного божественного ангела. И сказал... Отныне имя будет тебе не Иаков, а Израиль, ибо боролся ты с Богом, и человеков одолевать будешь. Теперь мы понимаем, что не повиновался, боролся. Иаков не с ангелом, а с приказами и установлениями Иеговы. Ангел был всего лишь исполнителем воли Всеблагого, так сказать, орудием воли Бога. Из грехи обманщика и лжеца Иакова опустили и переименовали в богоборца. А при чем здесь и человеков одолевать будешь? Ну, как-то это не стыкуется, ведь его наказывают, насилуют. А продолжение фразы как бы подразумевает поощрение, некую победу и превосходство.
Верно заметил, только противоречия здесь нет. Это просто метод кнута и пряника.
Не до конца понял мысль. Поясни, пожалуйста.
Ну смотри, Иаков всю жизнь изобретательно обманывал и лгал своим ближним, в том числе и Богу, и Иегове. Но когда время пришло покориться, и после типа справедливого наказания ему выдали пряник за реальную, а не притворную покорность. Кстати, вполне возможно, что история Иакова в Торе послужила основой для истории о блудном сыне и все этом пафосе в Новом Завете. Ну, помнишь о том, что, мол, самый последний грешник, покаявшись, может стать в глазах Бога милее, чем праведник? О, да, писали ведь и тот, и другой текст. Одни и те же товарищи.
Ну и что за пряник-то?
Ну смотри, пряником послужил способ выходить сухим из воды и даже с прибылью из самых запущенных ситуаций. Видимо, эту идею подчиняй, Иакову нашептал иеговитский многополый каратель после того, как окончательно сломал его и убедился в рабской покорности Господу Иегове. Иаков был психологически готов в случае шухера сразу вставать в позу подчинения, да так красиво вставать, что самый недоверчивый Станиславский сказал бы «верю». Что так говорить о доверчивых и чистосердечных гоях? Но вспомни, со своим дядей Лаваном он еще пытался качать права и пробовать решить ситуацию по-мужски. И смотри, как его поведение меняется в конфликте с братом. Кланяется, вешается на шею, плачет. Наверное, еще преданно и проникновенно заглядывает в глаза. Короче, он натурально встал в позу подчинения. Да так убедительно, что старший брат, беспокоясь за него, даже охрану предложил.
Вот мерзость. Как они мне все надоели. Но повадки противника надо знать в лицо. И поэтому мы будем продолжать читать эту книгу не с меньшим, а может быть даже с большим вниманием.
Будем это тоже не сегодня. И хотя мы еще не закончили читать историю про папу Израиля, но информации для промежуточных выводов у нас накопилось более чем достаточно. Начинай, Николай.
Хорошо. Этот и предыдущие выпуски были богаты на интересные наблюдения и важные выводы. А сейчас мы попробуем взглянуть на историю жизни Иакова Израиля с необычной стороны. Не как на историю жизни человека, а как на программу к действию целому народу. Вначале следует сказать о имени Иакова Израиля. Частично мы уже касались этой темы сегодня. Составители Торы не питали иллюзий по поводу того, что им легко удастся подчинить себе целый народ. Сопротивление ими планировалось. Поэтому имя главного героя – Иаков, обманщик и лжец. К финалу истории он приобретает еще и прозвище Израиль, богоборец. И так стали впоследствии называть народ, пошедший от его 13 сыновей. Однако Израилю библиописцы свободы воли практически не оставляют, поскольку договор с Господом Иеговой за него уже подписали, и его мнение тут никто не спрашивает. То есть Израиль богоизбран по факту своего рождения, по крови, а не по идеологии. У него два пути – либо получить землю обетованную, богатство других народов, или умереть ужасной смертью, что фактически равносильно отсутствию выбора. Это для затравочки.
Затем красной нитью через всю биографию Иакова Израиля проходит мысль о том, что открытые столкновения не их метод. Вместо этого надо лгать, предавать, интриговать, приспосабливаться и изворачиваться. Подготовка читателя к этому выводу начинается еще до рождения двух непохожих друг на друга близнецов, старшего Исава и младшего Иакова. Как бы пророчество Иеговы на еще звучало так: «И больший будет служить меньшему», то есть глупый, но сильный Исав будет служить слабому, но хитрому и подлому Иакову. А библиописцы строго следят за исполнением этого обещания. Сначала Иаков прокатывает брата с первородством, затем с благословением, а в конце с помощью суперприема позы подчинения окончательно запудривает ему мозги не силой, а хитростью. Нечто подобное Иаков проделывает с дядем Лаваном, отцом своих жен. Кстати, женщинам Израиля тоже предписывается врать, как это показано в эпизоде похищения у отца семейных идолов. И это закономерно, поскольку библиописцы начинают готовить избранных, что им придется скитаться среди многочисленных, сильных, чистосердечных, но это с нашей точки зрения, а с их точки зрения среди тупых, глупых и агрессивных гоев, которые изначально занимают земли, которые подарил им Иегова. Недаром ведь Иаков Израиль всю жизнь скитается, а дедушке Аврааму прозрачно намекнули о 400-летнем рабстве как бы его потомков у гоев.
И в конце о женщинах. Им, как мы и раньше говорили, отведена роль бессловесного скота с одной стороны и тайных повелительниц израильских мужчин с другой. Воспитание мальчиков женщинами – очень важный пункт библейской программы. Это значительно облегчает феминизированным мальчикам процедуру приспособления и терпимости к агрессивной окружающей среде. Такие мальчики вырастут кем угодно, только не воинами. Что касается деяний женщин, то все мы помним аферу Сары и Иеговы по рождению Исаака, Ревеки по завладению семейным имуществом и краже благословения для своего любимого сына. Помним, как покупала одна жена Иакова у другой своего мужа на ночь за наркоту. А с другой стороны, женщины то ли по распоряжению мужа, а скорее всего самостоятельно, подкладываются богатым гоем.
И совсем не случайно то, наши уважаемые слушатели, что женитьба на гойках в обход правоверных иудеев приравнивается к смертному греху, наравне с богоборчеством и невыплатой десятины.
Это как раз и понятно. Нужно понимать, что не каждый здоровый мужчина, находясь в здравом уме и твердой памяти, пожелал бы иметь в женах у себя существо типа Рахили. Поэтому такого мужика нужно было заставлять. Помните в сердцах брошенную фразу Иакова?
Иаков разгневался на Рахили и сказал ей: «Разве я Бог, который не дал тебе плода чрева?»
А на примере служанок мы с нашими слушателями узнали об обряде инициации, когда Рахиль пропечатывала через свое семя в женщинах избранного народа генетику серых.
Так что библиописцам и тем, кто надиктовывал им эти священные тексты, было очень важно, чтобы избранный народ не растворился в неизбранном, не выполнив тем самым возложенные на него задачи. Ну что же, пожелаем всем, кто находится под влиянием иудаизма и христианства, поскорее освободиться от этой, как вы сами имеете возможность наблюдать, пагубной зависимости. До свидания, наши уважаемые слушатели.
До свидания. Мы оставляем наших библейских персонажей в покое, тем более нам точно известно, что жили они с тех пор долго и счастливо. Аж до самой следующей главы.